свободу. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Under here the water flows over my head.
Немецкую певицу Уту Лемпер мы представим во второй части «Поверх барьера». Начнем же с другой музыки и другой страны. «Патриоты Италии». Так называется передача, которую записала под Римом Карина Арзуманова.
Тиренское море, июль, итальянский городок Анцио недалеко от Рима. Здесь родился Нерон, здесь раскопали статую Аполлона Бельведерского. Сюда теперь вывозят летом детей римляне и неаполитанцы среднего достатка. Балкон, на котором я провожу немало времени. Налево площадь с церковью и фонтаном, направо море. Под балконом продаются ракушки, мидии, осьминоги. А напротив бар и корнетти, итальянские круассаны, можно выбирать, не выходя из дома. Сладкое чувство, что вот она, настоящая жизнь в Италии. Татьяна и Александр Сергеевский приехали в Анцио на один день отдохнуть от римской жары. Вот уже почти 15 лет они живут в Италии, в Риме. Утром на пляже Татьяна рассказывает мне, как ее семья попала в Италию.
Мы оказались в Италии, можно сказать, случайно, потому что мы не ехали в Италию с тем, чтобы здесь остаться жить. Мы уезжали из Советского Союза в 89 году по так называемой израильской визе и должны были ехать либо в Америку, либо, как мы хотели, уехать в Канаду. А мы остались в Риме и неожиданно здесь застряли. Два раза не эмигрируют, уже стало ясно, потому что эмигрировать так трудно. Мы обросли друзьями, контактами, кое-какой работы. А главным образом вот наши дети. Младшая дочь училась в школе и сразу было ясно, что ей здесь очень хорошо, она уже стала такой полуитальянкой. А старшая дочь вообще отказалась ехать, потому что она к тому времени познакомилась со своим будущим мужем. И сами мы к этому времени очень полюбили Италию. Здесь есть нечто, безусловно, в этой стране, и в Риме в частности, что опасно здесь жить слишком долго.
Свои первые впечатления вспоминает Александр.
До приезда сюда, его такой книжный червь. Мне на книги много внимания обращал. Я же филолог по образованию. Вот что меня первое, это точно я помню, поразило, когда сюда попал. Книжный магазин Фильтренелли на Пьяцца Аргентина. Вот тут я чуть сознание не потерял, потому что с юных лет полузапретный английский язык, букинистический магазин, единственный, где можно было какой-нибудь поддержанный пингвин достать. А потом и они-то исчезли, когда мы уезжали в конце 80-х. И вдруг такое изобилие. Ну, сейчас об этом смешно говорить. Сейчас все перевернулось, а тогда это был первый шок. Первую пасту, которую мы ели ее как советские русские макароны. Пионерская еда, это была самая низшая, которую мог себе советский даже человек представить. И мы, значит, здесь с полуотвращением эти макароны варили, а потом сверху лили кетчуп незабвенный. Ужас, сейчас я вспоминаю, это варварство. На горячие макароны лить холодный кетчуп. В страшном сне может присниться такое. Ну, а потом это все забылось первое. И второе, к одному привыкли, второе исправили, и все остальное поехало вокруг.
Транзитный пункт. Здесь жили в ожидании миграции в Америку и в Канаду. Например, в городе Ладисполе было 20 тысяч человек. Просто сидели на чемоданах и ждали своей очереди. Италия вообще не имела структур для иммигрантов. Это была страна, в которой никогда никто сюда не эмигрировал. Тот, кто хотел остаться, как мы, он, что называется, оставался. С Италией, что называется, взятки гладкие. Она ни нас, никого другого не приглашала, ничего нам обещала и, соответственно, и дать ничего не могла. Когда мы приняли это решение, которое было не очень легким, все-таки Канада нам предлагала статус с иммигрантами, жизнь гораздо более устроенную. И в то время многие на нас смотрели прям-таки с ужасом, что мы отказались уезжать. А сейчас вот я так слышу несколько раз, уже приезжали разные люди, кто-то нам недавно сказал, что-то вы хорошее сделали, что вас Господь Бог поселил в Италии.
Замечательные стороны, они такого неинтеллектуального порядка. Это осмыслять не надо было, это кожей чувствовалось. Вот изумительное совершенно ощущение, когда мы попали в Рим, где мы не понимали ничего. Мы же ехали так бы в страну нашего главного языка, попадаем в совершенно противоположную систему. Не знаем, не понимаем ничего. Попадаем в центр города, в квартиру. Первое время существования здесь психологически сложно. И вдруг ты выходишь на улицу, это как ты вот ныряешь в воду, жарко на берегу, ты прыгнул в море или в реку, или в озеро, все проблемы сняты. Точно так же вот выходишь на улицу, толпа, шум, узкая улица, непонятная речь, делаешь там 20 шагов, все снимает, необыкновенная легкость бытия. И так продолжается до сих пор, можно одному ходить по улицам Рима, хотя он уже давно стал знакомым лучше Москвы. Москву я приезжаю каждый год. Обязательно что-то изменилось, причем в глобальном смысле. Кварталы, улицы, стороны улиц. А Рим, он всегда один и тот же. В конце 20-х годов был принят закон о том, что в центре города ничего не рушит. Поэтому здесь ничего не меняется. Ты живешь вне времени. В Москве мы приехали из города, где опасность тебя подстерегала. Особенно там в вечернее время, в ночное. Все связано было с детьми, с их возвращением. Дети, девочки. Здесь это что-то абсолютно противоположное.
Мы делали то, что примерно в радиусе наших возможностей. Мы, филологи по образованию, занимались преподаванием языка английского, русского, частными уроками, переводами. И постепенно вышли на профессию для нас новую, но очень нами любимую. Это вот гида туристического. Толпы людей, уехавшие в Америку, оказались программистами. Также множество людей, уехавшие в Европу, оказались связанными с туризмом. То, что мы сейчас знаем, безусловно, в один присест не выучишь. Это стало нашей любимой темой, главной темой. Любим, мало сказать, мы его просто очень любим. И Рим, когда в нем живешь и любишь его, это больше, чем город, место, где ты живешь. Это как существо, это и собеседник твой.
5 лет работал стрингером на русской службе BBC, и потом еще год я делал свою газету в творческом смысле. Я сделал первую газету на русском языке, которая начала выходить в 99-м году. Я ее создал с помощью итальянского менеджера. На 24 страницах выходила 2 раза в месяц. Затем менеджер получил средства из соответствующих бюджетов и забыл про тех, кто ее сделал. И стал подручными второстепенными средствами выпускать такую простынку, загружая все туда материалами из интернета, без идентификации. Это вот типичный ход. Белла, Белла, Италия.
Заговорили о том, где обманывают больше, в Италии или России.
Вот есть такой стереотип, что русский человек, вот Иван Дурачок, доверчивый, его легко обмануть, люди бесхитростные. Это входит в русскую ментальность. Вот я думаю, любой жулик все равно, он, так сказать, хочет произвести впечатление человека доброго и бесхитростного, потому что это в русской ментальности есть достоинство, это есть некая добродетель. Вот хорошо быть бесхитростным человеком. Для итальянцев это совсем не так. В Италии много жуликов, происходит слишком много обманов. Не берусь сказать, что в России обманывают меньше, чем в Италии. Но что правда, что в то время, как у русского всегда есть такая амбиция считаться человеком добрым, бесхитростным, в итальянском менталитете хитрость, безусловно, считается добродетелью.
Младшая дочь Сергеевских, Маша, студентка Римского университета, девушка с чертами ренессансной Мадонны. Она тоже приехала сегодня в Анцию после удачно сданного экзамена. Пьем кофе, болтаем. Последние годы Маше часто приходится бывать в Москве.
Я уехала, мне было всего 8 лет, поэтому я росла здесь, совершенно в итальянской среде. Когда же я вернулась, спустя 13 лет, у меня был маленький шок на уровне несознательном. От запахов, еды, сознания города, забытые вещи совершенно, которые вдруг вернулись на поверхность. Человек, который я являлась, вдруг оказалось, что он гораздо больше в нем есть, чем я думала сама. Иммиграция – трагедия человеческая. Сердце разрывается на 2 части. И если сначала не понимала, кем я являюсь по-настоящему, очень понравилось там общение с людьми. Потом у нас среда такая интеллектуальная. Я ходила по театрам. То, что как раз в Италии нету. С другой стороны, после вот этого первого захлеба, да, я каждый раз, когда я возвращалась в Рим, я понимала, вот обычно я даже имела такую привычку, первый день приехать и вечером, ночью пойти гулять по освященному Риму. И каждый раз я все-таки понимала, что я нигде в другом месте я никогда не смогла бы жить.
Vecchia Roma, sotto la luna, non canti più. Ristornelli, le serenate di gioventù. Il progresso. Fatto grande.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Карины Арзумановой «Патриоты Италии».
Татьяна Сергеевская водит американских и русских туристов по Риму.
Вот замечательную вещь сказал Гёте, я это говорю часто своим туристам. Он сказал, тот, кто хорошо видел Рим, уже никогда больше не сможет быть совсем несчастным. И я это испытала. У меня был такой период жизни, когда мы решили остаться в Италии, прошло какое-то время, бюрократия здесь очень медленная, а к тому же еще у нас был такой чисто итальянский эпизод, наши документы потеряли в Министерстве внутренних дел. И в это время в Москве вот умер мой отец, и я не могла поехать, потому что у меня не было документов. Ну, никаких документов. У меня не было и русского паспорта, потому что, когда уезжали люди в то время, отнимали советское гражданство. Я очень тяжело переживала его смерть. Что бы я ни делала, занималась какими-то житейскими делами, но все время об этом думала, была на этом горе сосредоточена. И вот тогда, тем не менее, заметила, что вот я хожу по Риму, там занимаюсь какими-то делами, работаю, отвожу, привожу своих детей. Все равно вот ты страдаешь, а что-то в тебе все равно не может этому не поражаться, не удивляться, любоваться. Это просто уже часть тебя. И помогает эта вот красота. И красота совершенно вечная, потому что, ты понимаешь, сколько здесь прокатилось бесконечных поколений людей. Рим помогает тебе пережить любое горе. Вот действительно, часть тебя страдает, а другая часть наслаждается помимо всего.
Наденька, внучка Сергеевских, год назад вернулась с родителями из Америки. Ей очень нравится давать мне интервью между порциями мороженого в кафе на Центральной площади. И нравится жить в Италии.
Потому что красиво, есть море.
А где ты еще жила?
В Америке, в Париже. Америка? Там почти нет истории, а в Италии история, море. Когда я здесь гуляю, я вижу пьяцы, фонтаны, а в Америке какие-то музеи там. А здесь прямо много людей ходят, болтают, кушают мороженое.
Было довольно неожиданно услышать на Пьяцетте русский вальсок. Я подошла к скрипачу.
Здравствуйте, а вы откуда?
Я со Львова.
Давно здесь?
3 года с половиной. Нравится? Очень Конечно, плохо. Нравится. Очень красивая страна. Так получилось, так сложилось, что я здесь. И все, а здесь уже все завязалось, уже дети в школу ходят, уже привыкли, разговаривают по-итальянски. Уже друзья, знакомые, потому уже нет смысла возвращаться. Страна нравится, просто красиво, все зеленое, все растет, что тепло нравится. Есть возможность работать на улице. Дети, один 10 лет, а второй 16. Да итальянцами они никогда не станут, потому что это невозможно. У меня жена сюда поехала первой, я потом приехал к ней. Просто легче было приехать в Италию, чем в Германию, вот и все. Наверное, что в Германии в каком-то смысле лучше. Хотя я говорю, всюду одинаково. Всюду деньги работают, и все. Если у тебя есть деньги, у тебя хорошо всегда везде. Приходится очень много работать.
В основном в последнее время играю свадьбы, день рождения и так дальше.
А к русским здесь относятся музыкантам?
Здесь нет такого, в принципе, отношения русский, не русский. Здесь оно немножко более сглажено, чем у нас. Такой злости нет. Когда я ночью возвращаюсь поздно с какой-то свадьбы или с какой-то вечеринки, где играл, никто тебя не остановит, не скажет, а что ты везешь, а у тебя колесо кривое или что-то еще такое, чтобы забрать деньги, как у нас это делают.
А можно вас назвать патриотом Италии?
Я патриотом вообще не являюсь ничего. Я учусь уже 4-й год со свидетелями Иеговы, и я патриотизм никакой никогда не ударяюсь.
Le madri se li stanno a rimirare.
На ужин едим в остерии пасту с маленькими ракушками в вонголе и говорим, конечно же, об итальянской кухне.
Если это касается еды, то мы совершенно местные жители.
Говорит Татьяна Сергеевская.
Мы даже еще к тому местные жители, потому что в наше время, к сожалению, трудно что-то хорошее было усвоить из русских обычаев. Меня итальянцы спрашивают с любопытством, ну ты готовишь ты русскую кухню? Я честно говорю, что я как хозяйка формировалась в условиях отсутствия продуктов питания, поэтому мы даже мало чего оставили позади. А итальянская кухня – это настолько вообще часть обаяния итальянской жизни, и настолько это все вкусно, еда здесь легкая, прекрасная, продукты всегда свежие, и в Италии очень высокая продолжительность жизни. По-моему, самая высокая в мире была вот в течение 5 лет, не знаю, как сейчас. Я как-то читала текст со своей студенткой, итальянкой, когда преподавала русский язык, из такого справочника, вот «Стату дель Мондо». Там было сказано, что в Италии самая высокая продолжительность жизни. И она мне сказала, этого не может быть. А потом сама себя поправила, сказала, а что, собственно, не может быть? У меня у самой 2 тети, одной 98 лет, другой 104. Здесь невысокий процент сердечных заболеваний. Вот сейчас во всем мире итальянская кухня в связи с этим пропагандируется.
А теперь Надя.
Я люблю фетучини с белыми грибами, спагетти, ну здесь корнетти тоже. А в Америке там, скажем, папа всегда говорил, что это джанкфуд. Какие-то гамбургеры невкусные, не полезно, скажем. А вот здесь полезнее, нас в школе кормят очень полезно. Рисом, супом, пастой, овощами, моцареллой.
После ужина сидели с Александром на скамейке у фонтана.
Италия, в этом смысле говорит один мой итальянский друг, Италия – это Африка, Европа. Действительно, восточная ментальность, здесь очень сильно блат, семья, знакомство. Без семьи здесь никуда вообще не денешься. Если ты не родился итальянцем, а еще более того, в данной области, в данном городе, у тебя нету папы, дедушки, дяди, которые тебя могут пристроить, то обрести здесь какое-то место чрезвычайно сложно, чрезвычайно. Особенно, если ты не хочешь или не можешь ремонтировать квартиры, собирать помидоры, виноград, рыть канавы. Ты здесь себя через 10-20 лет можешь чувствовать, по сути, очень легко всегда с первого дня, но в то же время так, как будто ты приехал вчера. Ты никогда не умрешь с голоду, не пропадешь, ты перезимуешь, потому что зимы нету. Но так будет каждый год. Вообще итальянцы – народ живой фантазии, они тебя обманут, обведут вокруг пальца. Потом ты поймешь, как это красиво сделано. Это театральность в крови итальянцев. Недаром Италия и Рим – это родина барокко. Хорошо, когда ты немножко это ощущаешь, а когда в этом вынужден жить, что живешь всегда как на сцене. Ты должен вернуться домой. А где он, этот дом? Что тебя там ждет? Это ощущение временности, бытия. Ты не можешь здесь стабильности обрести, будучи иностранцем. В общем, не важно, откуда я приехал, это не важно. Разницы между мной и французом для итальянца нету. Никого не интересуют люди извне этого круга, извне этой империи. Родина нашей души, говорил Гоголь, имея в виду Италию. Родина нашей души, да, конечно, но душа воплощена в теле. Куда его пристроить? Вот это вот проблема, которая не дает телу покоя. Здесь понимают, что жизнь не ограничивается тем, что окружает тебя на земле. Здесь и материально находятся величайшие святыни, единые неразделенные церкви. Они вот тут лежат. Тем более это тебя приближает к небу, к небесной родине. Я сейчас так говорю, сидя здесь на прекрасном бульваре, рядом фонтан бьет, люди гуляют. Что будет завтра? Завтра я буду об этом думать. Но я буду об этом думать. Италия это будет всегда, потому что я не итальянец.
Итальянцы терпимые, да-да, очень дружелюбно относятся к православным, это очень чувствуется везде. Правда, многие совершенно невежественны в отношении православия, понятия не имеют, что это догматическая разница небольшая. Не все имеют об этом представление, спрашивают, что это такое. Но я вожу паломников русских по церквям, и всюду, куда приходим, охотно ради них нарушают и правила итальянские, потому что, скажем, православные должны подойти к мощам, чего здесь в Италии никогда не происходит. Всегда выходят священники, которые открывают для нас все двери. Итальянцы терпимые люди. Все-таки нельзя забывать, что Италия действительно колыбель желает христианство в Европе. Многие вещи так глубоко вошли вот в плоть и кровь, что они просто укоренились в характере. Безусловно, отсутствие агрессии. И вот что меня, например, часто поражает, всегда поражает, когда показывают по телевизору криминальную хронику, и когда мы видим какие-то жестокие преступления, то очень часто слышишь родственников жертвы, которые говорят, вот, «Io perdono, я прощаю». Нотта серена. Me batte il cuore come una
кампана.
Я снова беседую с 9-летней Надей, внучкой Сергеевских. На четверть она итальянка. Я спрашиваю ее о другой, итальянской бабушке.
Она была певицей, очень знаменитой. Она пела очень красивые песни. Эти песни были настолько красивые, что если бы она бы не пела, я бы не могла без них жить. Она пела просто с сердцем, с душою. Она воспринимала, как будто это случается по-настоящему. Она была римская, она родилась в Риме. Ее звали Габриэлла Ферри. Ее народ римский, особенно римский, итальянский, очень любили. Мои одноклассники, они завидуют, что у меня такая бабушка. Но некоторые ее видели по телевизору, слышали, что она скончалась. Когда ее концерты были, меня всегда хвалили, поздравляли, что она скончалась. Тоже поздравляю, что у меня была такая хорошая бабушка. Я бы тоже хотела стать певицей, как она, петь ее песни. Мне очень нравится римский язык, он такой красивый, прямо диалект. Не те, которые говорят подростки вульгарно, романачо, а романеско, настоящий римский, как бабушка пела.
Notte serena, sei bella solo quando c'è la luna.
А вот то, что мне не нравится в Италии, особенно в Анце, в августе, это жара. И время, потому что не падает снег. Вообще, я бы хотела всем стать певицей, делать статуи. Как моя бабушка, она тоже делала статуи и рисовала.
Огромное влияние на детей совершенно идиотской массовой культуры. Итальянцы оглупляются не меньше, чем все другие народы. Но те дети, школьники, у них есть уроки истории, которые проходят на Римском форуме, уроки рисования, которые проходят во Фонтана де Треви, физкультура в банях Каракалы. Везде они видят мозаики, фрески на каждом шагу. В церкви, куда их водят родители, они видят Рафаэля. Итальянцы, у них как слух у музыкантов, у них абсолютный вкус. С Римом ничто не может сравниться. Ничто. Ни по красоте, ни по духовности. О других городах Италии хорошо сказал Симон де Бувар, что когда в любой маленький город, в любую деревню итальянскую ты приезжаешь, и первое твое чувство, что ты здесь хочешь остаться до конца своих дней. Это чистая правда. Они красоты такой, что просто дух захватывает. Смотришь на эту деревню, думаешь, ну не Микеланджело же тебя строил, вообще не Джотто.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушали передачу Карины Арзумановой «Патриоты Италии». Мы продолжим после новостей.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Завершилось опознание всех 114 погибших при крушении теплохода «Булгария», чьи тела были найдены. Среди жертв 28 детей и подростков, 66 женщин и 20 мужчин. Без вести пропавшими остаются 15 человек, и их поиски продолжаются. В Москве один из пожарных, тушивших огонь на складе военной части в центре города, госпитализирован в институт имени Склифосовского с диагнозом «отравление продуктами горения». 8 из 90 европейских банков не прошли стресс-тест, определяющий способность коммерческих банков устоять в случае повторения экономического кризиса. На юге Йемена в городе Таиз состоялась многотысячная демонстрация под антиправительственными лозунгами. Сообщается со ссылкой на очевидцев, что во время демонстрации в результате обстрела города президентскими войсками 2 человека были убиты и 8 ранены. Страны-участницы международной контактной группы по Ливии признали созданный повстанцами Переходный национальный совет единственным законным представителем ливийского народа. Иракские власти сообщили, что смертная казнь двух кровных братьев бывшего диктатора Саддама Хусейна состоится в течение месяца. Суд над грузинскими фоторепортерами, обвиняемыми в шпионаже, будет открытым. Об этом сообщил директор аналитического департамента МВД Грузии, подчеркнув, что до суда следственные органы не будут обнародовать какие-либо доказательства вины задержанных. Ранее сообщалось, что грузинские власти предполагали организовать закрытый процесс над фоторепортерами. Глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов приветствует решение властей продлить срок расследования уголовного дела об убийстве своей коллеги Натальи Естемировой до 15 ноября.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Передача «Цайтгайст. Дух времени». Записи 1994 года и новые записи. Речь пойдет о роли музыканта-исполнителя в современной культуре. В свое время эту тему мне подсказало эссе писателя и скрипача Ганноверской оперы Леонида Гершовича. Это радикальное эссе, неспровергающее всех современных музыкантов-исполнителей, чья репутация, по мнению автора, бессмысленно раздута, причем за счет самой музыки и ее создателей, композиторов. Послушаем, что говорил Леонид Гершович в 1994 году.
Исполнительство является неизбежным злом. Зло исполнительства в том заключено, что интерпретатор – реальное физическое звучание. Понимаете, оно стоит между нашим воспоминанием, нашим внутренним знанием данного произведения и его идеей. Это вынужденная материализация того, что никоим образом не должно материализоваться. Исполнитель – это человек, который подобен евнуху, который знает о сладострастии и все, но сам с этого ничего не имеет. Исполнитель – это человек в конечном итоге лишенный способности переживать исполняемое музыкальное произведение. Все уходит в исполнение. Социально исполнительство, я думаю, никакого вреда не принесло. Скорее, оно скоро понесет страшный урон, и исполнители действительно окажутся в прямом смысле выброшенными на свалку эстетической культурной истории. Разрыв между эстетическими потребностями зала и тем, что предлагает исполнительство с одной стороны, и современным музыкальным звучанием чудовищен. Современная музыка, она не нуждается действительно в исполнительстве традиционном. Знаете, современная музыка никем не воспринимается. Она полностью утратила аудиторию, и человечество внимает совсем иной музыке. Оно внимает музыке, где исполнитель, создатель и зритель чуть не единое целое. Я говорю о современной поп-культуре. И эта музыка, как бы я к ней ни относился, эта музыка может заявить «да». Сегодня мы есть музыка. Музыкант меня поймет скорее, нежели дилетант, меломан, посетитель концертов.
Надо признать, что у Леонида Гершовича есть солидные союзники. Например, Игорь Стравинский, цитирую: «Публика относится к этим звездам с каким-то стадным восторгом, не замечая, что этими людьми руководит одно только желание отстранить соперников и добиться личного успеха, часто в ущерб тому произведению, которое они исполняют». Ну, вернемся к Леониду Гершовичу. Я позвонил ему в Ганновер, напомнил, что он называл исполнителей неизбежным злом, и спросил, остался ли он верен своим взглядам.
Свалки я, скорее всего, не говорил, потому что свалка, сразу свалка истории, как-то это уже не мой речевой ряд. Исполнитель сегодня находится социально в куда более сложном положении, нежели 10 лет тому назад. А я уж не говорю о том, что было 20 или 30 лет тому назад. Вот. Закрываются оркестры, многие оперные театры под угрозой закрытия. Подступает ко всему частная антреприза, которая единственная сегодня еще, по всей видимости, будет поддерживать на плаву происходящее в исполнительском мире. И каковы причины могут быть этого? Музыка, которую мы называем классической, но это явление довольно новое, ограниченное эстетикой романтизма. И все, что имеет начало в этом мире, имеет и конец. Когда я говорю, что музыка ограничена эстетикой романтизма, Бах, даже музыка барокко, в конце концов, была открыта романтическим миром, романтическим 19 веком заново. Ее как бы открыли в 19 веке Шуман и Мендельсон и адаптировали под романтические представления. 19-й романтический век, он растянулся на полтора, едва ли не два столетия, начавшись по всей видимости, в середине 18-го, где-то вместе с сонатным «Аллегро». Завершил свой век для меня просто одновременно с кончиной Шостаковича. Просто после Шостаковича я уже не вижу ничего, что могло бы всерьез этому наследовать. Баха откопал 19 век, как за несколько столетий, скажем, до этого откапывались шедевры античного искусства. И разница, скажем, между Бахом и Праксителем в том, что у современников Бах великой славы не пользовался. Он ценился как органист и импровизатор. И если бы вдруг некий новый академик Фоменко заявил, что никакого Баха не было, а все это выдумка Шумана с Мендельсоном, якобы, значит, откопавших его, то потомкам было бы не так просто от этого отмахнуться, потому что Бах, которого мы знаем, он до известной степени действительно продукт романтической эпохи. Романтизм, он как бы уверовал в бессмертие, созданной им романтизмом музыкальной формы. Поскольку романтический музыкальный век подошел к своему концу, и когда сегодня классическая музыка растиражирована на рекламу, звучит в виде телефонных звонков, мобильных телефонов и так далее, я не вижу возможности и не вижу причин, по которым эта музыка в лице ее традиционных исполнителей могла бы продолжать свое прежнее существование. Не далее, как вчера, я узнал о том, что закрывается Мюнхенский радиооркестр, второй состав. Это очень крупный и очень хорошо оплачиваемый оркестр. Я сейчас был во Франции, и как раз на радио я принимал участие в одной передаче, и ведущий меня спрашивает, как классического музыканта, слышал ли я, что закрывается оркестр «Бордо». Видимо, он ожидал, что я по этому поводу произнесу то же, что произносят все. Что вот ужасно, культура падает, деньги на культуру не отпускаются. И до какой-то степени я не то что его разочаровал, но это было неожиданно, что я сказал то, что всегда говорю, что имеющее начало имеет конец. Это естественно, против этого никуда не пойдешь. Оркестры действительно обречены в первую очередь. Конечно, звезды, фестивали, это все еще будет продолжать. И даже в какой-то момент, знаете, как лампочка перед перегоранием, это будет казаться еще более ярким. Но в том, что касается вот рутинной, повседневной, нормальной работы, музыкант наподобие меня это чувствует и чувствует очень сильно.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В передаче «Zeitgeist» музыканты обсуждают роль исполнителя в современной музыкальной культуре. Еще несколько цитат из передачи 1994 года. Композитор Андрей Волконский.
Хорошо ли то, что одно и то же произведение звучит по-разному у разных исполнителей? Я думаю, что музыка только выигрывает от этого, потому что каждый раз, когда произведение звучит иначе, мы открываем новые вещи какие-то. Если вот, скажем, взять, к примеру, Булеза, который, в общем, как музыкант довольно холодный, но у него есть способность аналитического такого исполнения, и очень часто вот в тех произведениях, которые он дирижирует, в особенности те, которые обычно считаются очень романтическими, он благодаря этому аналитическому своему дару дает возможность услышать такие вещи, которые у исполнителя, настроенного более романтично, мы не услышим. Были у меня курьезные такие случаи. Вот я очень в свое время дружил с Марьей Вениаминовной Юдиной. Она вносила в свое исполнительство очень много от себятины. И даже я могу пожаловаться на нее, что у меня было написано «Три пьяно», одно место. Она играла это место фортиссимо. Но, тем не менее, ее исполнительский дар был такой, что она убеждала. Главное – это воздействие на публику. Ведь исполнитель играет, чтобы убедить. Так что я эти грешки ей прощаю. А есть, конечно, какие-то исполнители, которые просто могут угробить произведение, совершенно его не понимают. Это, конечно, такой исполнитель враг. И такие случаи у меня тоже бывали неоднократно.
Когда видишь афишу, на которой метровая
учитель музыки Валерий Брайнин-Пасек.
Публику не интересует Верди. Может быть, самого Паваротти Верди очень даже интересует. Но у Паваротти есть импресарио, которого интересуют исключительно деньги. И этот импресарио ориентируется на публику, а не на Паваротти. Показательно, что известный исполнитель может вывести никому неизвестного композитора в люди, но не наоборот. Примеров тому тьма. Скажем, Кремер и Рождественский сделали мировыми знаменитостями давно этого уже заслуживавших Шнитке и Губайдулину. Исполнители знают свое место. Большинство относятся к исполняемой музыке с должным пиететом. Они немножко морочат голову публики, принимая олимпийские или демонические позы, но это можно понять. Многие из них морочат голову самим себе. А тут еще появилась мода причислять к лику святых и дирижеров. Посудите сами. Хороший пианист и на плохом рояле что-нибудь дельное да сыграет. А никудышный пианист и на драгоценнейшем бихштыне останется никудышным. В то время как с дирижером все наоборот. Хороший дирижер ничего не выжмет из плохого оркестра. В то время как первоклассный оркестр вытянет любого неумеху нефтит.
Только бездарные исполнители могут самого себя выражать. А если они талантливы, то они обязательно выражают и дух композитора.
Скрипачка Лиана Исакадзе.
Все зависит от того, обладает или нет исполнитель вот этим как бы высшим даром интуиции. Или просто фантазии, или отвлеченным от собственных чувств мышлений. А раз они способны постичь этот дух, значит, они и сами обладают этим даром. Значит, они выражают и самого себя. По-моему, нет на свете человека, который бы не хотел, живя в обществе, не хотел бы делать доброе дело. А почему он делает доброе дело? Чтобы как-то принести другим людям добро и, соответственно, и понравиться. Понимаете, но это не основа, чтобы понравиться, потому что вы никогда не пойдете на плохой жест перед плохим человеком, лишь бы, чтобы ему понравиться. Я, например, всегда остаюсь самим собой и всегда стараюсь не дойти до уровня публики, а наоборот их поднять до моей искренности.
Скрипачка Татьяна Гринденко.
Я без Бартека, без Баха, без Шостаковича, я просто ничто, я ноль, как любой другой исполнитель. И мне кажется, что вот это исполнительское непонимание роли композитора, в принципе, сделал такое губительное дело для музыки. То, что исполнитель как-то на себя стал брать слишком много. У нас вот в русском языке понятие интерпретации несколько отличается от этого слова на Западе. Потому что у вас любой человек исполняющий, это и есть интерпрет. А у нас исполнитель – это человек, который делает, а интерпретатор – это человек, который уже вкладывает как бы свое личное понимание и в буквальном смысле самовыражается. И я вот в этом смысле, в нашем русском понимании слова «интерпретатор» исполнителей не люблю и, в принципе, в каком-то смысле жалею, что я отношусь к этому классу. Сейчас светлых пятен в мире мало. Так, вот все под каким-то знаком войны, там чего-то такого, вот каких-то угроз. Исполнитель должен это тоже понимать. А исполнитель очень часто, именно пытаясь интерпретировать, не принимает вот эту часть композитора. Понимаете, то есть он сам отрывается, как мне кажется. Я знаю много исполнителей, которые играют, например, сочинение Альфреда Шнитке, не понимая, что там не нужен красивый звук. Там он просто не нужен. Понимаете, потому что от смерти не может быть красивого лица. Тяжелейшая болезнь не имеет никакой красоты в себе для нас. Человек, который это в каком-то смысле изображает, не может это изобразить какими-то прекрасными средствами. Понимаете, вот исполнитель, мне кажется, сам отрывается от композитора.
Леонид, это мнение ваших коллег, записи 94-го года. Но, допустим, вы правы, и век исполнителей подходит к концу вместе со смертью, как вы утверждаете, романтизма. Но романтическая музыка останется классикой, значит, у нее будут свои музыкальные интерпретаторы. У них-то будущее есть.
Но интерпретация не обладает никакой, в моих глазах, решительно никакой художественной ценностью. И вообще никакой ценностью. Но сейчас мы уйдем в другое. Я всегда считал, что восприятие музыки опосредственно, а не непосредственно связано со звучащим как бы телом. Практически... Ну, не знаю, может быть, есть люди, для которых интерпретация настолько важна, что она заслоняет им собственно музыкальные произведения или для которых музыкальные произведения вне интерпретации как бы не существуют. Я знаю огромное количество таких людей, то есть практически любой мой коллега это скажет. Но, тем не менее, вот, значит, я какой-то несовершенный профессионал. Мне глубоко безразлично, когда я слушаю хорошую запись или хорошее исполнение, кто играет. Мне совершенно неинтересно, кто стоит за дирижерским пультом, X или Y. Современный уровень достаточно высок. Все записано и уже записывалось 1000 раз. Уверяю вас, что к записанному решительно ничего прибавить нельзя. Сейчас, сегодня, это все обслуживает самое себя. То есть исполнитель обслуживает сам себя. Он обслуживает сам себя социально. Радио, тонмайстеры, то есть звукооператоры, вся эта индустрия, работающая на воспроизведение классической музыки, она крутится вхолостую, она бессмысленна. Бесконечные записи с концертов, которые периодически пускаются по классическим программам, которые в лучшем случае иногда слушают любители быстрой езды по ночным автобанам. За этим не стоит никакой творческой необходимости. Я ее не вижу. И повторяю, я, собственно, не всегда и различаю, где хуже и где лучше, потому что все более или менее одинаково.
В той же передаче 94-го года, в которой вы участвовали, делилась своими взглядами музыкант Лиана Исакадзе. Она говорила, что все дело в таланте исполнителя. Если он талантлив, то противоречие композитор-исполнитель сводится на нет. А вы цените талантливых исполнителей?
Ну, безусловно, только их век как бы прошел. Их век прошел не потому, что сейчас стали хуже играть. Сейчас общий уровень намного выше. Но это все штампуется. За этим не стоит некая неповторимая индивидуальность. Вот сейчас как раз, когда вы звонили, я слушал перед этим. Я часто слушаю старые записи. Я очень люблю старые записи старых исполнителей. Я слушал, например, Тибо, французского скрипача, жившего в начале 20 века. Собственно, он долго жил. Он жил в первой половине 20 века, в конце 19-го. Ничего подобного сегодня нет и быть не может. Он, Тибо, неповторим. Это то, что называется ручная работа. Музыка, которую он играет, в которой неповторим, это музыка второго сорта. Это салонная музыка или превращенная в салонную музыку классическая. Вот, например, он играет вторую часть какого-то фортепианного моцартского концерта на скрипке. Сегодня это было бы даже... Ну, не сегодня, вчера. Это было бы невозможно, как некий отвратительный кич. Именно в том, что называется кич, исполнитель романтического склада неповторим. Я не думаю, чтобы Исакадзе имел в виду именно таких исполнителей.
Вы работаете в оперном театре в Ганновере, вы играете в оркестре, у вас много коллег. Они тоже чувствуют приближение своего профессионального апокалипсиса?
Да. Единственное, что они не могут это себе объяснить. Причины этого они видят в другом, в каких-то усложнившихся социальных условиях, в падении культуры, нравов, ну и такое брюзжание общее. А о том, что они чувствуют приближение этого апокалипсиса, это говорит одна вещь совершенно бесспорная. Когда-то, еще 25-30 лет тому назад, было более чем нормально, чтобы музыкант своего ребенка пытался профессионально научить играть на том инструменте, на котором он играет. Сам. Ну, или, скажем, сделать из него пианиста. Это было нормально. 90% всех знакомых мне музыкантов учила своих детей, ну, потом многие бросали, а многие нет, учила на музыкальном инструменте, желая видеть его впоследствии профессиональным музыкантом. Сейчас ни один из моих коллег, то есть из тех, кто уже моложе меня, у кого дети маленькие, в том возрасте, когда начинает учить на скрипке или на виолончели, ни один не учит своего сына или дочь профессионально. Профессия не имеет будущего. Об этом говорится постоянно.
У вас двое детей. Вы учили их музыке?
Да, я учил. И даже Мириам, моя младшая дочь, по-прежнему играет на рояле. Настолько прилично они владеют инструментом, что мой сын, будучи студентом сейчас, подрабатывает, давая частные уроки рояля. Тем не менее, в страшном сне я мог бы представить себе их зачисление в консерваторию. Там обратите внимание, между прочим, на то, как изменился контингент, воспользуюсь этим словом, уличных музыкантов сегодня, по сравнению с тем, что было несколько десятилетий назад. Сегодняшний уличный музыкант – это подчас недурной профессионал. Если несколько лет тому назад, скажем, лет 15, я не мог бы себе представить артистов Ленинградской филармонии, стоящими на улице и играющими, Христа ради в западном городе. Совсем недавно в Эдинбурге на фестивале я встретил своих коллег по Ленинградской филармонии, то есть они уже помоложе, конечно, чем я. И это нормально, в этом нет ни позора, ни чувства падения, да, жизнь такова.
Под занавес короткий эксперимент. Поиграем в отгадайку. Послушаем Чакону Баха в двух интерпретациях. Знаменитого Яши Хейфица и писателя Леонида Гершовича. Кто есть кто, я скажу через минуту-другую. Теперь другая интерпретация. Вы, конечно, угадали. Это звучит Хейфиц. Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В традиционном разделе «Мои любимые пластинки» мой коллега Кирилл Кобрин.
Эта история пражская, я бы сказал, даже, может быть, центральноевропейская. Это было здесь, в Праге, был июль 2000 года, и я приехал сюда по приглашению «Радио Свобода», я тогда еще не был сотрудником радио. Был последний день моего пребывания в Праге, была очень приятная, теплая и солнечная погода, как я потом понял, довольно редкая для этого города. И я пошел погулять на Пражский град, там тогда находился музыкальный магазин. И я автоматически по меломанской привычке зашел в магазин компакт-дисков. Вдруг я увидел компакт-диск, который сейчас лежит передо мной. Я увидел обложку этого компакт-диска, на ней белокурая красавица, похожая на Марлен Дитрих в черной одежде, стояла с опущенной головой на фоне индустриальной страшной комнаты с затраенным люком или окном, и над этим окном стояла цифра 13. В Нижнем Новгороде у меня дома тогда, в 2000 году, лежала видеокассета с записью концерта композитора, которого я очень люблю, я могу даже сказать, обожаю. Это британский композитор Майкл Найман, который известен прежде всего как автор музыки к фильмам Питера Гринуэя, но это была другого рода запись. Это был концерт, на котором представлялось его сочинение под названием «Songbook», то есть «Песенник», на стихи Артура Рембо, Пауля Целана и, совершенно, конечно, пижонская затея, на слова Моцарта. Майкл Найман переложил на музыку письма Моцарта отцу, где он просит денег и так далее. Ну, это отдельная история. Так вот, исполняла все это удивительно красивая женщина с удивительно выразительным лицом, с абсолютно неподражаемым голосом и с потрясающе хитрым выражением глаз. Звали ее Ута Лемпер. Стоит мне ехать в Берлин, и в голове моей Ута Лемпер поет «Streets of Berlin» Филиппа Гласса с этого диска. Streets of Berlin, I must leave you soon. Oh, will you forget me? Was I Покупаю пару лет назад новый, тогда еще новый альбом Тома Уэйтса «Элис». Там потрясающая песня «The Part You Throw Away», а я ее слышал, ее спела Лемпер. You dance real slow, and you break it down. Walk away, and you turn around. What did that old blonde guy say? That's the part you throw. читаю или перечитываю, я очень люблю эту книгу, «Берлинские истории» британского писателя Кристофера Ишервуда. Это знаменитый писатель, знаменитая книга. По мотивам этой книги поставлен знаменитый мюзикл Бобом Фоссом «Кабаре», и, соответственно, фильм снят. Так вот, когда я перечитываю «Берлинские истории», у меня в голове звучат не песни из этого мюзикла, а нет, «Танго Беллет» Курта Вайля и Бертольда Брехта в исполнении дуэта Уте Лемпер и Нила Хэннона из «Дайвайн Комеди».
Go and have a drink instead.
And when he paid up, I'd address him, sir. Now, how many nights you feel your fancy in her?
That time's gone fast, but what would we not give to see that old house where we used to live?
В этой пластинке сконцентрировались, ну, если не все мои любимые песни, но, по крайней мере, эта концентрация очень высока. Песни для этого альбома сочиняли и Том Уэйтс, которого я назвал, и Нил Хэннон, и Элвис Костелло, и Ник Кейв, и Филипп Гласс. После этой пластинки Уте Лемпер выпустила через два года, в 2002 году, последний, к сожалению, по времени альбом «But One Day», и там собрала чуть ли не все стопроцентно мои песни. Это и «Буэнос-Айрес» Пьяццолла, и «September Song» Вайля, и «Немеки», Китепа Брэля, и, конечно же, того же Брэля великая песня «Амстердам».
In the port of Amsterdam, there's a sailor who sings of the dreams that he brings from the wide open sea.
Кирилл Кобрин и Ута Лемпер в разделе «Мои любимые пластинки».
While the river bank weeps,
режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имело место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио Свобода.